Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина. Ну, а начнем мы с нашего ближнего зарубежья, где опять неспокойно. Собственно, когда там было спокойно, никто уж и не помнит. Но ведет себя наше ближнее зарубежье вовсе не так, как нам хотелось бы. Где-то дружба, где-то сотрудничество, лояльность, если хотите, которая декларировалась и продолжает иногда декларироваться устами самых высоких руководителей стран бывшего Советского Союза. Увы, дела их свидетельствуют о другом. Ну и возьмем мы два региона, это Закавказье, а конкретно Армению и Среднюю Азию. Давайте начнем с Армении. Там совсем недавно, буквально в пятницу, ну не там, а связанное с ней, состоялось событие. Состоялось оно в Брюсселе. Премьер Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились для согласования условий евроатлантической интеграции Еревана. Москву эту встречу уже назвали антироссийской, в Баку тоже недовольны этаким дрейфом Армении туда, в евроатлантизм. Ну, а о чем там шла речь, чем это нам может грозить, мы сейчас поговорим подробнее.
Да, и на связи с нами старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкраптак. Игорь, здравствуйте. Ну, если говорить о... Но, мягко говоря, не той, наверное, позиции, которую хотела бы видеть Россия в отношении нашей страны со стороны и стран Средней Азии, и Армении, то вот Армения в этом смысле, наверное, весьма показательный пример. Там уже, похоже, ничего не скрывают и готовы продемонстрировать России свое Фе. Вот то, что произошло в пятницу, скажите, пожалуйста, а о чем, собственно, там могла идти речь? Что это за тесная интеграция Еревана с евроатлантической кликой? Вообще, что происходит? Вот можете нам объяснить?
Таких фактов, деклараций о намерениях, таких документов, меморандумов за последние, вот чтобы не соврать, с 2004 года со странами нашего ближнего зарубежья было заключено, ну, вежливо говоря, очень много. Вот. И такие документы есть, допустим, с Грузией, такие документы есть с Молдавией, такие документы есть с многими другими государствами. И вовсе, ну, и в данном случае можно сказать, что обещать не значит жениться. И, если честно, я не особо вижу разницу в данном случае между Николом Пашиняном и Михаилом Саакашвили. То есть вот в свое время тоже бывшему президенту Грузии понаобещали очень много всего и очень много возможных вещей и так далее. Ну и что вышло это все через... Во что это вылилось через 4 года?
Вообще-то это вылилось в войну 8-8-8, когда оборзевший Саакашвили, пометуя об этих обещаниях, которые ему давали, решил, что все ему возможно, все, так сказать, ему спустят, и он пошел и убил наших миротворцев, не говоря уже, так сказать, о юго-осетинах и захвате Синвала. Так да, что я бы не стал тут так это спокойненько на это реагировать, на мой взгляд. Пожалуйста, продолжайте.
Ну, я и не призываю спокойненько реагировать на это, но, тем не менее, преувеличивать события, ну, вот значение данного события я бы тоже не стал. А в данном случае, даже Армении даже не говорят о том, что вот они обязательно станут частью ЕС, НАТО и так далее.
Да нет, уже говорят, Игорь, простите, про то, что они станут частью ЕС, уже начали говорить. Как-то не говорят. Говорят.
А вот смотрите, фраза Урсулы фон дер Лейен. Евросоюз, говорит она, приветствует усилия Армении по пресечению обхода антироссийских санкций. То есть она уже дает оценку действиям, а не намерениям Армении. То есть политическим не декларациям уже, а, так сказать, конкретным действиям, еще раз повторю, которые Ереван предпринимает. Значит, что-то уже начал делать, а не просто языком ворочает.
В таком случае, тем хуже для Евросоюза. Здесь нужно смотреть не только с позиции Армении, но и с позиции Евросоюза. Евросоюз за последние годы сильно разросся. Это уже не та крупнейшая экономика, не то крупнейшее политическое образование. Оно имеет уже достаточно много проблем.
Игорь, да при чем здесь Евросоюз? Простите, Бога ради, что вас перебиваю. Да Евросоюз – это, ну, я не знаю, уже избитый, наверное, образ, но тем не менее, та морковка, за которой Украина уже который год идет. И под этим Евросоюзом, вступлением в Евросоюз, там уже майданы произошли, там уже террор начался. А вы говорите, что Евросоюз, да Евросоюзу плевать, никогда он не возьмет себе ни Украину, ни Армению, и так далее. Но когда Армения, опять же, под этим видом нас зовут в Евросоюз, начинает уходить, и причем очень активно, и делает конкретные шаги, то возникает вопрос, до какого момента Армения готова дойти в том, чтобы показать России, что наша страна ничего не значит, что заблокированы все возможные связи как в рамках политических организаций, так и военных организаций, в каковых Армения состоит, как мы знаем. Говорить о том, что ничего не происходит, да это просто какие-то намерения, там что-то слова, ну, простите, уже, наверное, как-то странновато. Пожалуйста.
Я понимаю ваши чувства и так далее, но тут нужно смотреть такой прагматической точки зрения. Дело в том, что все-таки кроме Евросоюза, США и прочих, так сказать, игроков внутри Евросоюза, внутри коллективного Запада, есть еще региональные игроки. И это Россия, это Турция, это Азербайджан, и это, многие забывают об этом, правда, но это Иран. И здесь нужно понимать, что если Евросоюз или США хотят влезть в этот региональный гандикап, им будет очень непросто. Они, во-первых, могут совершенно запросто все это обратить в какую-то очередную кровавую вакханалию, это во-первых.
Так они, по-моему, на это рассчитывают.
Они заинтересованы в этом, простите.
И они же влезают.
То количество НКО, которые расплодились в странах Средней Азии и, в частности, в Армении, причем НКО явно не дружески настроенных к России, ну, давайте, правда, там вкачиваются бешеные деньги туда. Там военную инфраструктуру готовы вкачивать деньги только, чтобы не Россия там была. Готовы и вкачивают.
Меня еще особенно поражает тот факт, буквально штришочек, что самое большое посольство Соединенных Штатов за рубежом находится в Ереване. Больше 1000 сотрудников, с какой радости. Потому что там рядом и Россия, и Иран, и нефть. Вот поэтому, наверное, там-то они хотят укрепиться, а для этого убрать оттуда Россию. Вот в чем дело-то.
Не только поэтому. Вот дело еще в том, что есть притча во языцах про армянское лобби в американском правительстве. Это вот такой взаимный процесс. Вот. А во-вторых, в данном случае нельзя сказать, что кровавая вакханалия является конечной целью. Конечная цель, как раз-таки вы правильно сказали про НКО, это отмывание, во-первых, американских денег вот, частными лицами, частными политиками. На примере вот того же самого Хантера Байдена это видно. На примере украинских НКО.
Но подождите, НКО и вкачивание денег – это цель, задача. Какая?
Вот смотрите, я вам сейчас зачитаю из того, что в Брюсселе говорилось. США и Евросоюз обещают выделить финансовые ресурсы в целях оказания бюджетной поддержки Армении, чтобы Ереван, кавычки открываются, смог справиться с последствиями в случае применения ограничительных мер со стороны России. Конец цитаты. То есть это конкретная статья, под которую Запад готов выделить конкретные деньги. Они ставят задачи, дают финансирование, будут, так сказать, добиваться выполнения этой задачи.
И нет гарантии, что сами европейцы эти средства не разворуют, назовем это так. Вот это во-первых. Во-вторых, масштаб нашего ответа, то есть наших ограничительных мер, в этот бюджет просто не влезет при всем желании. потому что Армения от нас зависит и энергетически, мы поставляем туда электроэнергию, и газ, и многое другое. Про Среднюю Азию есть вот статистика о том, что у них определенную долю ВВП составляют, извините, я закончу, составляют все-таки переводы, прямые переводы из страны в страну, то есть из России.
Да, Игорь, у нас сейчас буквально на полторы минуточки будет реклама. После этого мы обязательно продолжим с вами наш разговор. И не только про Армению, но и про Среднюю Азию, о которой вы начали говорить. Пожалуйста, не переключайтесь, скоро вернемся.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Фонина.
С нами на связи старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкрабтак. И мы пытаемся понять, Армения и Средняя Азия дрейфуют ли в сторону НАТО, ну и, соответственно, какие шаги и действия в связи с этим должна предпринимать Россия. Вы, кстати, можете ответить на этот вопрос, отправив на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS сообщение +7 967 200 ровно 9702. Пожалуйста, есть возможность вам отправить сообщение, нам, соответственно, их в эфире зачитать. Ну и к нашему разговору присоединяется военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вы знаете, когда вот сейчас смотришь на события, которые происходят в Европе, куда приглашают представители то одной страны, наших ближайших соседей, мы сейчас говорим о Средней Азии, Армении, то другой страны, то они туда ездят за консультациями, то пообщаться поехали. Возникают сомнения в том, что речь идет только лишь о том, чтобы налаживать некие мосты дружбы и некое экономическое сотрудничество взаимовыгодное, скажу я так обтекаемо. Что-то подсказывает, что и военная составляющая в этом диалоге есть. Виктор Николаевич, что скажете?
Ну, скажу прежде всего о том, что уже давным-давно известен американский план «Анаконда», суть которого заключается в том, чтобы наращивать боевые потенциалы НАТО и США вокруг территории Советского Союза, а точнее вокруг бывшей территории Советского Союза. Ну, я хотел бы прежде всего сказать про Узбекистан. Я служил тогда в Министерстве обороны, помню май 1992 года, помню Ташкент, как мы, военные, генералы, полковники, обнимались, пожимали друг другу руки, и Ташкент, ведь родоначальница же была ОДКБ, запомните это столица ОДКБ. Прошло некоторое время, вдруг заерзали узбеки. Сначала они говорили, вы знаете что, ну мы вообще-то хотим выйти из политической структуры ОДКБ, как французы когда-то из НАТО.
А они из военной вышли. Ладно.
Да, вышли из военной полностью, полностью. Более того, был случай, когда они снова стучались, скреблись нам дверь, но поставили какие-то чудовищные условия, которые нас не устроили, и мы не согласились с узбеками на их условиях. Но мы внимательно наблюдали, что происходит на Узбекистане. Мало мы, к сожалению, об этом говорил, именно Узбекистан согласился на то, чтобы Америка разместила не одну, а сразу не один, а сразу несколько научных лабораторий, связанные, да-да-да, с биологическим оружием. Это вам не Баранец расскажет, а расскажет наша разведка. И вот таким образом как-то узбекская карта стала все глубже и глубже попадать в руки Соединенных Штатов Америки. Узбеков стали приглашать на все учения. Россиян не приглашали. Узбеков стали приглашать совместные там акции различные и так далее. Ну, в общем-то, что я вам скажу? Склонили на свою сторону, и теперь Узбекистан, хотя я готов целовать Кремль, обнимать Россию, но мы же видим, что там идет самостоятельная военная линия. Более того, ведь ни для кого не секрет, что все больше и больше появляется хотя бы стрелкового оружия американского. Все больше и больше мелькает в узбекской военной доктрине фраза «натовские стандарты». Вот вам такие бывшие...
И не только именно туда идет оружие, ведь американцы, сейчас вот пошла утечка из Ташкента, обращаюсь, Игорь, к вам тоже с вопросом, посмотрите, я не знаю, верить к этим документам, но вот прошла утечка о переговорах военных, закулисных переговорах между Соединенными Штатами и Узбекистаном о том, что Соединенные Штаты заинтересовались узбекскими ЗРК, да, некоторыми другими видами вооружений. Это и С-300, и БУК, ОСА, РСЗО идет, тоже Смерч, Ураган. И для клиентов, текущих покупателей и клиентов. Ясно, что это советское оружие, оно сейчас куда пойдет, известно куда.
Да, оно уже пошло туда, безусловно. У них сейчас вот такая стратегия. Они уже поизносились в НАТОвской Европе, где были наши бывшие союзники по соцлагерю. Они сейчас стригут уже бывших в армии бывших наших союзных республик. Это
я
правда.
Я тут должен добавить.
Да. Да, Игорь, пожалуйста, вот этим документам можно верить ведь?
Я удивлен, что они появились только сейчас. Вот. То есть так-то про каналы поставок бывшего советского оружия из Узбекистана известно куда, говорят довольно давно. Вот. Потому что Туркестанский военный округ, он, в общем-то, по своему составу вооружений и так далее, он был очень похож на современную Украину. То есть это
был не только артиллерийский военный округ.
Да, о нем мы говорим, да.
Да, да, да. Да. Да.
Вот. И он был поразительно похож на современную Украину по составу вооружений. Это не только ПВО и реактивная артиллерия, но это танковые войска, это ВВС. Замечу, что основу ВВС Узбекистана составляли, по крайней мере, до 2020 года самолеты МиГ-29. И сейчас мы на военных учениях в Узбекистане и так далее, мы видим или одни и те же борты МиГ-29, которых, по идее, должно было быть много, или не видим вообще. Соответственно, куда они делись? Вот какой вопрос возникает. Это во-первых. А во-вторых, возникает другой вопрос. А почему вот износившиеся МиГ-29 ВСУ, они до сих пор летают? Вот. Не с помощью ли, соответственно, отремонтированных в капремонте МиГов-29 Узбекистана, который имел взаимосвязи и с Нижегородским предприятием, и с Луховицким в России? Вот. И здесь как бы много вопросов, и на самом деле...
Виктор Николаевич, могут узбекские самолеты попасть на Украину, так, чтобы мы об этом не знали?
Ой, боюсь, дорогой Андрей Михайлович, что они уже некоторые экземпляры туда попали. Я вам больше скажу. Те самолеты, которые уже выработали свои сроки узбекские, те же Ми-29, их же разбирали так украинцам, они поставляли, ну, за немалые деньги, они поставляли запчасти. Вот где вторая линия еще узбекской помощи вооруженным силам Украины.
От которой они, кстати, открещиваются, говорят, что все это провокация и так далее. Но хорошо, не один же Узбекистан. Вот мы сейчас про Армению начали говорить, что да. В эту-то страну вцепились мертвой хваткой. Не мы вцепились. Мы смотрим со стороны и думаем, ну, конечно, Армения же от нас зависит, куда же она денется и
вот
так далее.
В пятницу в Брюсселе я встречался с Пашиняном, значит, с фон дер Ляйен, да, и с Блинкеном, и было, значит, начато согласование плана по обеспечению армянской армии военной техникой в рамках американской программы внешнего военного финансирования.
Плюс еще давайте французов вспомним, которые первые туда поскакали, желая показать, что вот...
Техника туда пойдет американская. Они могут нашу базу выгнать оттуда, Виктор Николаевич?
Я вам расскажу одну маленькую личную деталь. Когда-то я входил в состав делегации Министерства обороны, который летал на встречу министров обороны НАТО и был приглашен туда. Я и с Родионовым, и с Шойгу летал. С Родионовым я летал, по-моему, где-то в 96-97 году. Торжественный прием. Открываются торжественно двери от крыльца. Гитлера торжественным голосом объявляет там министр обороны Российской Федерации. Что вы думаете, там еще другие заходят. Вдруг объявляют какого-то второго секретаря Армении. Извините, я уж не выдержал. Такая у меня, знаете, национальная гордость великоросса. Я с ним на «ты» пошел, говорю, а ты чего ты сделаешь? Не твое дело, мы дружим. Ну и так, начинаем сначала. Вы видите, что Армения уже на протяжении долгого времени ведет себя достаточно шатко. Основной мотив из того, что она недовольна Россией и ОДКБ, это то, что ни Россия, ни ОДКБ не помогли ей в борьбе с Азербайджаном. Это понятно. Пашинян об этом на каждом углу говорил. Внимание! Вы помните, когда этот вопрос комментировал Владимир Владимирович? Он же ведь ясно сказал, что когда это случалась война, задали вопрос прямой. Кто первым напал? Пашинян бегал по Еревану, размахивал уставом ОДКБ, где действительно написано, что нападение на одного является нападением на всех. Ну, калька с натовского устава. Кто первый напал? Абсолютно было установлено. Не потому, что мы подыгрывали Азербайджану, потому что именно армянские пограничники спровоцировали этот конфликт, а азербайджанцы это доказали. Внимание! Помните еще, что Путин говорил, Нагорный Карабах. Да он же сам согласился. А потом нас стал винить Москву.
Нет, но Виктор Николаевич, это понятно. Все знают, эту историю уже тысячу раз мы об этом говорили. Все, и Игорь, пожалуйста, Виктор Николаевич, спасибо, минута остается. Игорь, пожалуйста, вам слово.
По поводу базы. Да. Если ее выведут, это будет конец современного армянского государства.
Согласен. Да, действительно так.
Если они вот дальше вот обещания пойдут, по таможенникам, по силовикам, по пограничникам, по миротворческой миссии и по военной базе в Гюмри. Все. В общем-то...
Ну, по таможенникам вопрос решится через несколько месяцев, насколько мы понимаем.
Пограничников уже выгнали из аэропорта.
Да, так что спасибо.
Игорь, давайте...
Да, спасибо. Старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкраптак был с нами.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну и уж коль мы сказали о том, что во второй части нашего эфира сегодня будем говорить о том, что и в чиновничьем, и в спортивном, ну, чиновничьем имеется в виду спортивные чиновники, и среди спортсменов наблюдается раскол по вопросу, надо ли ехать на Олимпиаду, то почему бы, собственно, нам сейчас эту тему не затронуть, тем более, что она имеет уже самое непосредственное отношение именно к национальному вопросу, к национальному самоощущению и самосознанию, а не просто некая спортивная составляющая. Для того, чтобы найти ответы на все эти спортивные вопросы, мы пригласили сюда в студию спортивного комментатора, обозревателя РЕН-ТВ, автора одноименного телеграм-канала «Кузмак». С нами в студии Александр Кузмак. Саш, приветствую вас.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили в вашу замечательную студию. Очень красивая студия. Очень люблю радио и вашу студию в частности.
Добро пожаловать. Сейчас мы ее наполним контентом. Не менее замечательным.
Ну, давайте. Начнем с того, что...
Значит, итак, ну, всем известно, значит, что МОК, Международный олимпийский комитет и спортивное международное чиновничество, поддерживаемое чиновничеством политическим, значит, выставило условия. Никаких российских флагов, гимнов на Олимпиаде летней в Париже. Медальный зачет не пойдет. В нейтральном статусе, пожалуйста, но мало того, вы должны публично, значит, признать, чуть ли не подписать бумагу, что вы не признаете проведение СВО и ее осуждаете. Так вот, Ирина Винер, значит, президент нашей Федерации художественной гимнастики, известнейший, так сказать, спортивный деятель, сказал так об участии России в Олимпийских играх. Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме, то есть в форме арестантов фактически, да? Напомнила, как про матч смерти киевского «Динамо», кстати говоря, во время Великой Отечественной войны, про ринг, куда пленных боксеров выгоняли сражаться, а вместо канатов была колючая проволока, вот, чтобы прижимать было посильнее. Вот. Мы этим, говорит Винер, попираем и нашу историю, и наше настоящее. Я всегда говорила, утверждает Винер, что спорт – это война только с мирным исходом. Там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть. Люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться? Куда? Зачем? Почему? Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение. А до этого она назвала командой бомжей тех российских спортсменов, которые без флага, без гимна, без национальных цветов собираются принять участие в Олимпиаде.
Ну и теперь давайте мы попробуем все-таки, Александр, понять, какие требования есть к спортсменам, вот отставив эмоции, имея в виду то, что в том числе пранкерам сказал Томас Бах, вот что сейчас у нас есть вот на данный момент?
Он еще скажет, это еще не все.
А, да, нам обещали еще вторую часть.
Обещали еще конец карьеры Томаса Баха при этом. Значит, какие требования основные? Ну, здесь я бы сказал так, что единственное, вот, пожалуй, чего нет из всего того, что вы назвали, действительно нет на сегодняшний день требования МОК подписывать специальную бумагу об осуждении СВО. Такую бумагу они вычеркнули из контекста, но из вот этого вот списка условий. Но при всем при этом сам по себе факт поддержки публичной СВО является, по сути, ограничивающим фактором, а по большому счету препятствием, таким красным светом для участия спортсмена в Олимпийских играх. Совсем недавно это произошло с кем-то из наших борцов, который был сфотографирован на митинге в поддержку, по-моему, даже был не в поддержку Путина, а был митинг, один из больших митингов в Лужниках, какой точно не помню, где у него была буква Z на заднем плане, и это послужило основанием для того, чтобы его не допускать к отборочным соревнованиям. Найти поводы, найти примеры этому, в общем, ну, их настолько много, что здесь вопрос не в том, что конкретно нарушил конкретный спортсмен, сколько совершенно очевидно, что любыми способами, помимо зеленой формы, помимо этого совершенно ужасающего знака, на котором на французском и английском написано «нейтральный индивидуальный атлет», и все это расшифровывается как там такая А-И-Н, английские буквы, там, ну, в любой транскрипции, в любом переводе это индивидуальный нейтральный атлет, да, переводится. То есть все это является, безусловно, не просто сдерживающим, а почти фактором невозможным для исполнения со стороны российских спортсменов. То есть создали максимально невозможные условия для участия спортсменов в играх. При этом, конечно, есть те, наверное, они есть, и среди, в том числе, там, российских теннисистов, некоторого количества борцов, велогонщики, которые теоретически под эти условия не попадают и формально имеют повод на Олимпиаде выступать. Что касается Винер, буквально два слова, то Ирина Александровна выразила мнение одной части спортивной вот этой огромной аудитории, с которой я согласен относительно того, что спорт – это действительно война. Причем война не только в прямом смысле, но и в общеполитическом, в геополитическом смысле война. Она таковой была всегда. И Международный олимпийский комитет никогда не был другим, ну, я бы сказал так, с Игорди 36-го года в Берлине, с этого момента, когда государство вмешалось в деятельность МОК и превратило игры в первую очередь тогда, в 36-м году, в пиар-акцию Третьего Рейха, с тех пор Олимпийские игры всегда идут бок о бок с политикой, и никогда не было по-другому.
Угу. Ну, вот если говорить о теннисистах.
Да.
Да, вот глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал тех наших теннисистов, которые собираются поехать на игры в Париж, командой
иноагентов.
Да. И так это мотивировал таким образом. Цитата. «Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что играют за себя». Осуждают политики России и спецоперацию.
И тут выходит министр спорта России Олег Матыцын, который по тому же вопросу, и, кстати, тоже о теннисистах, говорит, они едут на игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны.
Давай-ка сразу спросим наших слушателей. Как вы считаете, те, кто едут сами за себя, они при этом защищают честь родной страны или действительно едут как индивидуальные независимые атлеты? Чтобы понять, как вы расцениваете, наши уважаемые слушатели, намерения и поступки наших спортсменов.
Итак, защищают ли они честь родной страны, как о том сказал министр спорта России? Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, +7 967 200 ровно 9702. Теперь по поводу тенниса. Mm-hmm. Александр, вы сами сказали, что это могут быть единственные спортсмены, которые без труда, собственно, на Олимпиаде окажутся. А они разве ассоциируются у нас с Россией?
Вот тут есть два вопроса в одном. А потому что то, что сказал Станислав Поздняков и то, что сказал Олег Матыцын, это имеет прямое отношение к ситуации, но также это прямое имеет отношение к их борьбе между собой за политическое влияние в мире спорта. Совершенно очевидно, что Олег Матыцын, который представляет государственную власть, потому что Министерство спорта – орган власти исполнительный, да, и Станислав Поздняков, Третьяков, который представляет общественную организацию Олимпийский комитет России, они на сегодняшний день находятся в ситуации, когда кто-то из них окажется, ну, в кавычках, на коне. Кто-то из них займет выигрышное положение с точки зрения своего публичного отношения к происходящему. Поэтому слова Станислава Позднякова, на мой взгляд, их нужно очень аккуратно расценивать с разных сторон. Станислав Позняков представляет организацию, которая еще совсем недавно являлась частью Международного олимпийского комитета и получала от него взносы. Платежи. При этом необходимо понимать, что МОК – это частная, невыборная организация, существующая на деньги транснациональных спонсоров. Это никакая не конспирология, эту информацию есть на сайте МОК. Да? Все 12 спонсоров транснациональной компании, которые его спонсируют, плюс основной доход МОК – это телетрансляции, которые на сегодняшний день принадлежат американской телекорпорации NBC. Поэтому, когда Позняков сейчас так рьяно отстаивает позиции российского спорта, нельзя забывать о прошлом. С другой стороны, Олег Матыцин не может не забывать позицию власти, то есть тех, кто является его непосредственными начальниками, назовем это так. А позиция власти говорит о следующем. Решайте сами.
Да. Пожалуйста, цитата прямая. Да, когда попросили комментарий по поводу высказываний Ирины Винер, комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что он говорит? Президент неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать. Такие заявления были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимают решение. Занавес закрывается.
Да. Ведь дело все в том, что высказывание Дмитрия Пескова... Хитрое заявление,
извините.
Очень многие поняли неправильно. Они поняли его как конформистское. Они поняли его как это Дмитрий Песков идет против мнения народа, которое против такого унизительного участия России на Олимпиаде. Но здесь нужно понимать, на мой взгляд, что мы, со своей стороны, Россия, делает все, чтобы МОК сам нарушил все возможные принципы, которые он уже нарушил, и довел эту ситуацию до абсолютного абсурда.
Это как? То есть, что он будет заставлять подписывать
все-таки? Нет, конечно. То есть, МОК, вы посмотрите, начиная с 2018 года, все ужесточает и ужесточает санкции в адрес России. Сначала они были продиктованы некой антидопинговой программой.
Да, помню.
Почему я говорю некой? Потому что до сих пор ни Родченков не найден, ни дыры в стене не найдены. И вообще ничего не найдено. Дело Валиевой замяли, по сути дела, и 2 года прошло до того момента, пока ее дисквалифицировали. Здесь у меня просто времени не хватит столько об этом рассказывать. Но так или иначе, ангажированность органов власти, международных олимпийских органов власти, она очевидна. Она уже и доказана, и самим Бахом признана в разговоре с Вованом и Лексусом. Он прямым текстом сказал, что МОК должен идти в политическом тренде, иначе он, как он выразился, потеряет свою актуальность. То есть он просто разделся перед публикой, ну, уже дальше некуда. Поэтому, когда мы говорим о наших теннисистах, здесь необходимо понимать, что теннис сам по себе, для него Олимпиада – это вообще не главное соревнование. Угу. Плюс ко всему, если почитать высказывание Даниила Медведева, ведущего нашего теннисиста, он ни словом нигде не говорит о том, что для него выступление на Олимпиаде – это выступление за Россию. Он сказал: «Я был на Олимпиаде в Токио, мне понравилось, а я это видел собственными глазами, я там был». И теперь я хочу еще раз приехать и очень постараться.
Да-да-да.
Вот что сказал Даниил Медведев. Из его высказывания не следует ничего. Он ничего не сказал ни про теракт в Крокусе, он ничего не сказал про СВО. Они прекрасно понимают, что стоит им открыть рот, как их участие в соревнованиях ATP будет тут же закончено.
Александр, мы уходим на небольшую паузу, а затем продолжим обязательно.
Национальный вопрос.
В спортивном мире раскол, а надо ли ехать на Олимпиаду в Париже? Вот именно эту тему мы сейчас обсуждаем в студии ведущей программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И помогает нам разобраться во всем спортивный комментатор, обозреватель РЕН-ТВ, автор одноименного телеграм-канала «Кузмак» Александр Кузмак.
Ну да, вот идет большой поток сообщений от вас, как обычно, уважаемые наши слушатели, я буквально несколько сейчас зачитаю. Достаточно сурово вы настроены, надо признать. Ставропольский край. Здрасте, было бы правильно бойкотировать это мероприятие, а тех, кто решит туда поехать, сделают нерукопожатными на родине. Тверская область, Тверь, точнее, Дмитрий. Отправляя в стан врага и принимая его унизительное правило, наш спортсмен не только не отстаивает честь России, но и позорит ее. Нам за них стыдно. Свердловская область. Спортсмены, поехавшие на Олимпиаду, позорят и унижают страну. Не надо им только платить за это. Приморский край, потому что ночью у вас, ребята, ну, все равно слушайте, спасибо. Честь страны они не защищают. Ну, и так далее, очень много, чтобы не экономить время, я пока вот ограничусь этим.
Да, мы задавали вопрос, защищают ли те спортсмены, которые потенциально поедут на Олимпиаду, честь родной страны, как о том сказал министр спорта России. Пожалуйста, плюс 7-967-200-97-02, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Александр, ну вот смотрите, чучелком, тушкой, как угодно, да, мы это слышали, они всю жизнь тренировались, да еще и финансовые вопросы. Просто так далее, и так далее. Можете объяснить логику тех спортсменов, которые, в принципе, имея шанс поехать на Олимпиаду, отказываются это делать и говорят, что нет, на таких условиях мы не едем. Вот только ли в условиях дела, по вашему мнению?
Я в этой части постараюсь быть очень краток. Итак, логика здесь может быть, логики здесь может быть только две. Она либо финансовая, либо человеческая. То есть за финансовую логику ругать нельзя. Те спортсмены из тех видов спорта, которые находятся на обеспечении государства, они, разумеется, с Олимпиадой, они на ней завязаны. И мы это прекрасно понимаем, потому что Олимпиада дает победителям квартиры, машины, премии от регионов, а то и от нескольких, от городов и так далее, и так далее. И спортсменов, которые всю жизнь готовятся к Олимпиаде, стать олимпиоником для него – это обеспечить себя на огромное количество лет вперед в финансовом смысле слова. Поэтому теннис, футбол, хоккей, гольф, крикет, парусный спорт, бокс, отчасти баскетбол – эти виды спорта, которые от Олимпиады, они опосредованно, либо относятся к ней опосредованно, либо вообще в ней не участвуют. Потому что эти виды спорта финансово настолько… Автогонки еще, они много, настолько независимы от них, что им участие в Олимпиаде ничего не дает. Это первый пункт. Второй пункт. Я абсолютно допускаю, что многих спортсменов играет чувство собственного достоинства, потому что они прекрасно понимают, что такое. Многие, те, кто отказываются, понимают. Те, кто соглашаются, многие не понимают, что такое оказаться в Париже под свист трибун, возможный, в зеленом костюме с вот с этой блямбой, простите, с надписью АИН, оказаться на пьедестале, когда на тебя ноль внимания, с тобой не беседуют журналисты. Ты как... Ты из страны бомжей, из страны беженцев.
А если вот что такое завоюешь, даже в зачет не пойдешь.
Да, а зачет это уже как бы это отдельная история про политику. Здесь отдельная история, о которой два слова хотелось бы сказать относительно вообще того, как устроен Международный олимпийский комитет и вся эта комарилия, которая его окружает. Потому что, когда мы говорим про МОК, очень многие до сих пор понятия не имеют о том, как устроен МОК и сопутствующие ему организации. Я приведу вам только один пример. Есть такой австралиец Джон Коутс, человек, который является вице-президентом Международного олимпийского комитета. Так вот, для тех, кто хотя бы чуть-чуть знает вообще в теме спорта находится, он же Гогу, он же Юра, он же Жора, вот сейчас так и будет, он же президент Международного национального олимпийского комитета Австралии, и он же президент контрольного арбитражного суда спортивного.
Ну, монарх какой-то практически.
В исполком МОК из 16 человек, 17-м является ушедший от нас Жак Роги, бывший президент МОК, решает вопросы мирового олимпийского спорта. Это в чистом виде структура, глобалистская надстройка, которая находится, как в Швейцарии, в Лозанне, где еще 60 примерно федераций мировых, и которая узурпировала, я об этом, кстати, сказал, по-моему, Дмитрий Песков, узурпировала право на спорт. Вот когда наши спортсмены начнут понимать, что Олимпийские игры – это в колоссальной степени сегодня пиар-акция, придуманная для них, для того, чтобы заставить их верить в эту мечту, как и в очень многих других областях жизни. И если мы уберем из этой акции вот этот флёр колец, факельные эстафеты, придуманные, кстати, в фашистском Берлине, между прочим, потому что до этого не было никаких эстафет с факелом олимпийского огня. Ее придумали в Олимпийском Берлине, ну, тогда
там с факелами,
же.
Да, любили.
Об этом и речь, вы абсолютно правы. И это не совпадение. Если, наконец, этим же самым людям расскажут, что Пьер де Кубертен был ярым сторонником Олимпийских игр в Берлине и публично поддержал Гитлера, в отличие от многих других, кстати, кто пытался бойкотировать игры, то весь флер вот этот съеживается, как шагреневая кожа. И мы совсем по-другому начинаем относиться к теме Олимпийских игр. Почему, на мой взгляд, очень мудрой является такая сдержанная, на первый взгляд, позиция нашей государственной власти, которая организует игры БРИКС и игры дружбы? Без олимпийской символики, на совершенно с таких, я бы сказал, первоначальных, оригинал правилах Пьера де Кубертена, и провозглашается, что, ребята, а вот теперь мы устроим вам честные игры. Да, они и будут называться олимпийскими, но посмотрите, какую истерику это вызвало у Баха.
Да.
Вот для него это просто выбитая табуретка у него из-под ног. Это крах монополии, которую мог, по сути, сути дела, вот забрал всю под себя.
Появились сведения, что теперь могут потребовать и осуждения этих игр дружбы от тех, кто согласится на нейтральный совет.
А это значит отобрать медали потенциально у тех, кто, может быть, выступит на Олимпийских играх, а затем захочет выступить на играх дружбы.
Если только эти игры состоятся.
Да, но тут еще...
Про Олимпиаду? Я про Олимпиаду.
Да, понятно. Очень важный вопрос, Александр, не могу его не задать. А отношение к этим спортсменам, ну, которые вполне вероятно выступят на Парижской Олимпиаде, потом вернутся сюда. Я вспоминаю вот случай, когда меня просто очень царапнул. Угу. Где-то там в одном российском регионе чествовали спортсменов, которые где-то там что-то выступили. Выяснилось, что они сменили российское гражданство на другое. Угу. По факту они уже не граждане России, но тренировались в России. Их привозили к деткам, показывали, говорили, смотрите, какие замечательные спортсмены, выдали им какие-то там колоссальные премии из местного бюджета и так далее, и так далее. Вот у меня единственное вопрос возникает. Детям надо показывать вот таких спортсменов, как людей, которые, вот она, честь, совесть спортивная.
Вы абсолютно правы, Елена. Я только на эту тему разверну эту историю в другую сторону. Отвечу на ваш вопрос так. Эти спортсмены такие же дети, как и те, кому их показывают. Большинство спортсменов, они почему сейчас в таком раздрае находятся, как тот же Медведев, который не знает, что ему говорить? Или несчастная Даша Касаткина, которая не понимает, за большевиков она или за коммунистов, куда ей бежать и что ей делать, да? Потому что им вроде как на Олимпиаду хочется поехать, и с властью она вроде как поругалась, и в стране ее перестали любить. А с другой стороны, она осталась такой же русской девчонкой. Я когда-то брал у нее интервью, когда она еще в России жила. Была замечательная девочка, жизнерадостная, как солнышко просто.
Вот. Ну, мы с вами Сунбаеву
куда тоже... ее потянуло, да. Вот. Они сами абсолютно инфантильные, до предела инфантильные, как и большинство спортсменов из мирового спорта. Поэтому не они решают, решают за них. А вот дальше сталкиваются совершенно разные интересы. И поэтому, когда наши слушатели, ваши слушатели спрашивают, кавернее, когда они говорят, как относиться, их справедливый гнев понятен. На Донбассе гибнут люди под российским флагом. И для них это класс, это пример фантастической святости просто. А здесь люди просто в легкую отказываются от всех национальных символов. И словами, которые им вложили в уши, или функционеры, или они где-то начитались, или они до сих пор верят, что, что у них олимпийская мечта, потому что им не объяснили, из чего она состоит. Они как попугаи повторяют очень многие одно и то же. У меня олимпийская мечта. Я хочу поехать выиграть. Что будет-то от того, что ты выиграешь? Что изменится в жизни той страны, которую ты не представляешь? Тех людей, которые перестали в тебя верить, потому что ты и без флага, и без гимна,
ну, и без расчет на деньги, вы сами правильно сказали.
А вот
что
деньги,
потом, да, это будет фактор. Трамплином для дальнейшего.
Ну, их можно понять.
Нет, но есть и другие примеры, Лен. Есть и другие примеры. Вот призер Олимпийских игр Иван Гирев написал письмо в Международную федерацию водных видов спорта с просьбой аннулировать его нейтральный статус, который ему предоставили. Не поеду я на Олимпиаду, написал он под вашим нейтральным статусом, хотя вы мне его и предлагаете. Видимо, поначалу он качнулся в одну сторону, сейчас свое мнение изменил. И он не единственный, кстати.
Вот по поводу денег, мне интересно, Александр, а кто премиальные-то выплачивает олимпийским чемпионам?
Государство или какие-то органы местные, вот, региональные
то
органы
есть,
власти?
Вот это очень важно, не Олимпийский комитет.
Он вообще не может ничего выплачивать.
Вот,
он общественная организация, но ему запрещено вести коммерческую
деятельность.
Конечно,
это к вопросу, да, финансовому вопросу, потому что некоторых иллюзия, что если спортсмен выигрывает, то Олимпийский комитет ему деньги за выигрыш, да не платит он ничего.
Конечно. Более того, ОКР занимает очень красивую промежуточную позицию. Мы ни за что не отвечаем. Функция ОКР, даже в нормальных мирных условиях, собрать команду на Олимпиаду, организовать ее доставку туда, представлять там Олимпийскую сборную России и вернуть ее назад в целости и сохранности. Это своего рода турагентство. Точно так же, причем я почти не преувеличиваю, точно так же, как МОК, это такое же ивент-агентство, которое занимается, у него это прописано в уставных документах, организации самих и проведения Олимпийских игр. Но при этом они не отвечают ни перед оргкомитетом Олимпиады, которые это, собственно, самими организаторами, которые тратят свои деньги и всегда в убытке, потому что 95% всех Олимпиад дико убыточны, но не для МОК, который получает адские барыши от продажи прав на телетрансляции. Вот как устроена вкратце эта схема. Это чистой воды продавцы воздуха. Просто пока мы не разберемся в этом, пока мы не разложим эту ситуацию на составляющие, мы так и будем верить, что МОК хороший, только бах, плохой. Вот такой мерзавец попался, замени его на другого, и все пойдет хорошо.
Слушайте,
не пойдет.
Удивительно. Вот смотрите, у нас спала пелена по поводу Евровидения. Ну, поняли, что это. Сейчас задумываются о ВОЗ, вообще Всемирная организация здравоохранения, частная шарашка. Она,
конечно,
в принципе,
такие
может...
же жулики.
да, диктовать всему миру вообще, конечно, когда ему объявлять пандемию, а когда нет. Вот теперь Международный олимпийский комитет тоже весьма, получается, дутая история.
Достаточно посмотреть на его состав. Еще... И его никто не выбирает. Вот что важно. Никто.
Отличный совет много. Был Лорд Киллайн в 80-м году, который, несмотря ни на что, Московскую Олимпиаду продавил.
Потому что СССР США.
Неважно, все-таки это был СССР, и была его собственная позиция. А Бах оказался совсем не таким Бахом, как был великий, так сказать, композитор, если в штат пошло.
Да, в общем, сплошной Бах. Спасибо большое за то, что были с нами в эфире. Спортивный комментатор, обозреватель РЕН-ТВ, автор одноименного телеграм-канала «Кузмак» Александр Кузмак помог нам сегодня разобраться в том, что из себя представляет Международный олимпийский комитет. И, как мы видим, здесь как раз дело даже не в личной позиции спортсменов, а вот в этом мировом заговоре.
Деньги, спасибо. Политика.
Конечно.
Ирина Афонина, Андрей Баранов были с вами. До свидания.
Национальный вопрос.